Они вошли в калитку, которую открыл для них Ральф. И она ощутила свой грех, тот самый, который звала матерью греха. Отцом греха она полагала воровство. Каждая из 10 заповедей, в принципе, сводилась к одной — «не укради». Убийство — это кража жизни. Прелюбодейство — кража жены. Коростолюбие — тайное, крадущееся воровство, которое свивает гнездо в пещере сердца. Богохульство — кража имени Божьего, уведенного из дома Господнего и отправленного бродить по улицам, как подзаборная шлюха. Она никогда особенно не воровала, разве что время от времени какую-нибудь мелочь. Матерью греха была гордыня. Гордыня являла собой женскую сторону сатаны в человечестве, неприметную яйцеклетку греха, всегда способную к зачатию. Гордыня не пустила Моисея в Ханаан, где виноград рос такими большими гроздями, что людям приходилось тащить их на спине. «Кто добыл воду из скалы, когда нас мучила жажда?» — спросили дети Израиля, и Моисей ответил: «Я добыл». Она всегда была гордой женщиной. Гордилась полом, который вымыла, стоя на руках и коленях. Но кто дал ей руки и колени и саму воду, которой она мыла пол? Гордилась, что все ее дети стали хорошими людьми, никто не попал в тюрьму, не начал пить и не подсел на иглу, не спал в чужих постелях. Но матери детей были дочерьми Бога. Она гордилась своей жизнью, но не она предопределила ее. Гордость — проклятие воли, и у гордости, как у женщины, были свои маленькие хитрости. Даже в своем преклонном возрасте Абагейл не научилась распознавать все ее иллюзии, по-прежнему уступала ее чарам. Когда вновь прибывшие входили в калитку, она подумала: «Они пришли увидеть меня», и, потворствуя этому греху, в голове возникли кощунственные метафоры. Люди входили один за другим, будто прихожане, их молодой предводитель не поднимал глаз, рядом с ним шла светловолосая женщина, а за ними мальчик и темноглазая женщина в черных волосах, которой белели седые пряди. Остальные тянулись следом. Молодой мужчина поднялся на крыльцо, но его женщина осталась у лестницы, как и говорил Ральф, с длинными волосами, но чисто вымытыми. Он отрастил рыжевато-золотистую бороду. Абагейл отметила его волевое лицо с недавно появившимися у уголков рта и на лбу морщинами ответственности.
«Вы действительно настоящая», — мягко выдохнул он.
«Да, я всегда так думала», — ответила она. «Я Абагейл Фримантл, но здесь меня чаще зовут матушка Абагейл. Добро пожаловать к нам».
«Спасибо», — просипел он, и она увидела, что он борется со слезами. «Мы рады, что добрались. Меня зовут Ларри Андервуд». Она протянула руку, он пожал ее легонько, с благоговением, и вновь она почувствовала укол гордости, желание вскинуть голову. Он словно думал, что в ней пылает огонь, который может его обжечь. «Вы мне снились», — смущенно добавил он. Она улыбнулась и кивнула. Он неуклюже повернулся, чуть не запутался в собственных ногах. Сгорбившись, спустился по лестнице. «Он распрямится», — подумала она. «Теперь, когда он здесь и скоро выяснит, что ему нет необходимости держать на своих плечах весь мир. На человека, который не уверен в себе, нельзя возлагать ответственность на слишком долгий срок, во всяком случае, пока он не возмужает. А Ларри Андервуд еще зелен и может согнуться. Но ей он понравился». Следом на крыльцо поднялась его женщина, миниатюрная, с фиалковыми глазами. Она посмотрела на матушку Абагейл смело, но без дерзости. «Я Люси Суон. Приятно с вами познакомиться». И хотя была в брюках, она сделала реверанс. «Я рада, что ты смогла приехать, Люси. Вы не будете возражать, если я спрошу... Ну...» Она опустила глаза и густо покраснела. «Мне 108 лет», — доброжелательно ответила матушка Абагейл. «Но чувствую я себя в эти дни на 216». «Вы мне снились». И Люси отвернулась, в некотором замешательстве. Следом на крыльцо поднялись темноглазая женщина и мальчик. Женщина смотрела на нее строго и решительно, на лице мальчика читалось благоговение. Мальчик ей понравился, но что-то в женщине заставило похолодеть. «Он здесь», — подумала матушка Абагейл. «Он пришел в обличье этой женщины, ибо остерегайся его, приходящего во многих обличьях, помимо своего собственного, волка, ворона, змеи». Она даже испугалась за себя, на мгновение подумала, что эта странная женщина с белыми прядями в волосах небрежно протянет руку и переломит ей шею. И матушка Абагейл буквально увидела, как лицо женщины исчезло, превратилось в дыру во времени и пространстве, в дыру, из которой два глаза, темные и проклинающие, смотрели на нее, затерянные, загнанные, лишившиеся надежды. Но перед ней стояла всего лишь женщина. Не он. Темный человек никогда не рискнул бы прийти сюда, пусть даже не в своем обличье. Перед ней стояла женщина. Очень красивая. С выразительным чувственным лицом. Стояла, положив руку на плечи мальчика. Матушке Абагейл все это просто пригрезилось, и ничего больше. Надин Кросс в этот момент ощущала замешательство. Она держала себя в руках, когда они миновали калитку. Она держала себя в руках, когда Ларри заговорил с этой старой женщиной. А потом на нее вдруг накатила волна отвращения и ужаса. Старуха могла... могла что? Могла увидеть. Да, Надин испугалась, что старая женщина сможет заглянуть в ее нутро, где уже укоренилась и разрасталась чернота. Она испугалась, что старая женщина поднимется с кресла качалки и разоблачит ее, прикажет оставить Джо и уйти к тем, к нему, с кем ее место. Они обе, каждая со своими смутными страхами, смотрели друг на друга, оценивали друг друга. Этот короткий момент затянулся для них надолго. «Он в ней. Отродье дьявола», — подумала Эбби Фримантл. «Вся их сила здесь», — в свою очередь подумала Надин. «Кроме нее у них ничего нет, хотя, возможно, они считают иначе». Джо начал тревожиться, дернул ее за руку. «Привет», — поздоровалась она тонким, лишенным эмоций голосом. «Я Надин Кросс». «Я знаю, кто ты», — ответила старая женщина. Слова повисли в воздухе, резко оборвав все остальные разговоры. Люди поворачивались в недоумении, чтобы посмотреть, что произошло. «Правда?» — спросила Надин. Внезапно она почувствовала, что единственная ее защита — Джо, только он. Она медленно поставила мальчика перед собой как заложника. Странные цвета морской волны глаза Джо не отрывались от матушки Абагейл. «Это Джо», — представила мальчика Надин. «Вы знаете его так же хорошо?» Матушка Абагейл по-прежнему смотрела в глаза женщины, которая называла себя Надин Кросс. Тонкая пленка пота покрыла ее шею. «Думаю, что его зовут не Джо, как меня не Кассандра, а ты не его мать». Она перевела взгляд на мальчика, ощутив облегчение, не в силах подавить странное чувство, что женщина как-то выиграла, поставив мальчика между ними, использовав его, чтобы не дать ей выполнить свой долг. Но все произошло так неожиданно, и ее застали врасплох. «Как твое имя, дружок?» — спросила она. Мальчик стремился что-то сказать, напрягся, будто в горле застряла кость. «Он вам не скажет». Надин положила руку на плечо мальчика. «Не сможет сказать. Я думаю, он не помнит». Джо отбросил ее руку, и, похоже, это движение разрушило психологический блок. «Лео», — сказал он громко и четко. «Лео Рокуэй! Вот кто я! Я Лео!» И, смеясь, он нырнул в объятия матушки Абагейл. В толпе засмеялись, зааплодировали. Надин как бы отступила на второй план, и вновь Эбби почувствовала, что чего-то не заметила, упустила что-то важное. «Джо!» — позвала Надин. Лицо ее стало бесстрастным, теперь она полностью контролировала себя. Мальчик чуть оторвался от матушки Абагейл и взглянул на нее. «Отойди!» Теперь она смотрела на Эбби, обращаясь не к мальчику, а к ней. «Она старая. Ты причинишь ей боль. Она очень старая и не очень сильная.
Думаю, я достаточно сильная, чтобы немного пообнимать такого славного парнишку».
Голос матушки Абагейл прозвучал как-то странно даже для ее собственных ушей.
Судя по его виду, дорога выдалась трудной.
«Да, он устал. И вы тоже, судя по вашему виду. Пойдем, Джо».
«Я ее люблю», — ответил парнишка, не двигаясь с места. Надин дернулась от этой фразы. Ее голос стал резче.
«Пошли, Джо!»
«Это не мое имя! Лео! Лео, вот мое имя!»
Маленькая толпа вновь прибывших путников притихла, понимая, что произошло что-то неожиданное, но не зная, в чем именно дело. Две женщины обжигали друг друга яростными взглядами, как сцепившиеся в схватке тигры.
«Я знаю, кто ты», — говорили глаза Эбби.
«Да, и я знаю, кто ты», — отвечала Надин.
Но на этот раз Надин первая отвела взгляд.
«Хорошо, Лео, раз тебе так больше нравится. Пойдем, пока ты не утомил ее еще больше».
Он выскользнул из рук матушки Абагейл, но с неохотой.
«Возвращайся, чтобы повидаться со мной, когда захочешь». Абагейл смотрела только на мальчика.
«Хорошо», — ответил тот и послал ей воздушный поцелуй. Лицо Надин застыло. Она не произнесла ни слова, пока они спускались по лестнице, ее рука, лежавшая на плечах мальчика, напоминала цепь. Матушка Абагейл наблюдала, как они уходят, вновь отдавая себе отчет, что упускает что-то важное. Когда лицо женщины скрылось с ее глаз, ощущение откровения начало отступать. Пропала уверенность в том, что она чувствовала. Она видела перед собой просто другую женщину, ничего больше. Ведь так? Этот молодой человек, Андервуд, стоял у подножия лестницы, и лицо его напоминало грозовую тучу.
«Почему ты так себя вела?» — спросил он женщину тихо,
но матушка Абагейл расслышала каждое слово. Женщина пропустила вопрос мимо ушей, молча прошла мимо него. Лео умоляюще посмотрел на Андервуда, однако власть принадлежала женщине, по крайней мере сейчас, и маленький мальчик позволил ей увести себя, увести подальше. Наступила пауза, и матушка Абагейл внезапно поняла, что не может ее заполнить, хотя это необходимо, ведь так, разве не ее обязанность заполнять паузы? И тут в голове у нее прозвучал мягкий голос.
«Правда? Это твоя обязанность? За этим Бог привел тебя сюда, женщина, чтобы назначить официальным встречающим у ворот нового Сиона?» «Я не могу думать», — запротестовала матушка Абагейл. «Эта женщина права, я устала». «Он приходит не только в своем обличье», — настаивал внутренний голос, «еще и в обличье волка, ворона, змеи, женщины». «И что это значило? Что здесь случилось? Что во имя Господа?» «Я сидела такая самодовольная, ожидая, что ко мне придут поклониться. Да, именно так я считала. И пришла эта женщина, и что-то случилось, и я упускаю, что именно. Но что-то в этой женщине, так ли? Ты уверена? Уверена?»
Вот когда возникла пауза, и они все вроде бы смотрели на нее, ожидая, что она покажет себя. Она не собиралась этого делать. Женщина и мальчик скрылись из виду, словно они были истинными верующими, а она — жалким, лыбящимся синедрионом. И они сразу это увидели.
«Ох, но я старая. Это несправедливо!»
И тут же, вслед этой фразе, послышался другой голос, едва слышный, низкий и рациональный, голос, который не принадлежал ей. Не настолько старая, чтобы не понять, что это женщина, но на крыльцо уже поднимался еще один мужчина. Нерешительно и почтительно.
«Привет, матушка Абагейл. Я Зелман, Марк Зелман, из Лоувилла, штат Нью-Йорк. Вы мне снились».
И она оказалась перед внезапным выбором, лишь на мгновение мысленно отметив это. Она могла ответить на приветствие мужчины, поболтать с ним, чтобы немного расслабился, но не совсем, этого ей как раз не хотелось, а потом точно так же принять следующего и следующего и следующего, получая от них все новые слова и знаки уважения, будто пальмовые листья, или проигнорировать их всех и отдохнуть. Отправиться по тропе собственных мыслей, которая уходила в глубины ее сознания, поискать, что именно пытался сказать ей Господь. «Женщина эта...»
«Что?
Имело ли это значение?» «Женщина ушла».
«Мой внучатый племянник жил в северной части штата Нью-Йорк», — ответила она Марку Зелману. «В городе Роузес-Пойнт, на самой границе с Вермонтом у озера Шамплен. Слышали о таком?»
Марк Зелман заверил ее, что слышал, что практически все в штате Нью-Йорк знали об этом городе. Бывал ли он там? На его лице отразилась печаль. Нет, не бывал. Всегда собирался.
«Судя по тому, что писал Ронни, вы немного потеряли», — ответила она, и Зелман ушел, сияя, как медный таз.
Другие подходили, чтобы засвидетельствовать свое почтение, как это делали путники, прибывшие ранее, и как сделают те, кто прибудет в последующие дни и недели. Подросток, которого звали Тони Донахью, Джек Джексон, автомеханик, молодая медсестра Лори Констебл, вот кого им не хватало, старик Ричард Феррис, которого все звали судья, он пристально посмотрел на нее, и вновь ей стало как-то не по себе. Дик Волман, Сэнди Дюшен, красивая фамилия, французская. Гарри Данбертон, который тремя месяцами ранее зарабатывал на жизнь, продавая очки. Андреа Терминелью, Смит, Реннет, многие другие. Матушка Абагейл говорила со всеми, кивала, улыбалась, успокаивала, но удовольствие, которое она получала от этого раньше, сегодня ушло, и она ощущала боль в запястьях, и пальцах, и коленях, и, кроме того, понимала, что ей пора посетить Порт-О-Сен, и если она не сделает этого по-быстрому, на платье появится пятно. Да еще это чувство, уже тающее, к вечеру оно исчезнет полностью, что она упустила что-то очень важное, и потом будет горько об этом сожалеть.
Ему думалось лучше, когда он писал. И он записывал все, что могло оказаться важным, двумя фломастерами — синим и черным. Ник Эндрес сидел в кабинете дома на Бейзланд-Роуд, который делил с Ральфом Брентнером и женщиной Ральфа, Элайзой. Уже почти стемнело. Красавец дом стоял чуть ниже громады Флагштоковой горы, но повыше Боулдера, поэтому из широкого окна гостиной открывался прекрасный вид на расходящиеся во все стороны улицы и дороги. Окно снаружи было покрыто какой-то отражающей пленкой, поэтому обитатели могли видеть все, тогда как прохожим заглянуть внутрь не удавалось. Ник предполагал, что такой дом мог стоить порядка полумиллиона долларов. Владелец же и его семья таинственным образом исчезли. За время долгого путешествия из Шоя в Болдер, сначала в одиночку, потом с Томом Калленом и другими, Ник побывал в десятках, даже сотнях городов, больших и малых, и во всех дома превратились в склепы с разлагающимися трупами. Болдер не мог отличаться от остальных, однако отличался. Нет, трупов в нем хватало, они видели тысячи трупов, и с ними предстояло что-то сделать, прежде чем закончатся сухие жаркие дни и польют осенние дожди, ускоряя разложение и, возможно, приводя к болезням, но все-таки маловато для такого города. Ник задавался вопросом, заметил ли это кто-то еще, помимо него и Стью Редмана. Лаудер, наверное. Лаудер замечал практически все. На каждый дом или общественное здание, заваленное трупами, приходился десяток других, совершенно пустых. Каким-то образом, на последнем этапе эпидемии большинство жителей Болдера, как больных, так и здоровых, ушли из города. Почему? Он полагал, что значение это не имело, и, судя по всему, причину им узнать не удастся. Но факт оставался фактом. Матушка Абагейл сумела привести их в единственный достаточно большой город Соединенных Штатов, очищенный от жертв эпидемии. Однако этого было достаточно, чтобы заставить даже такого агностика, как он, спросить себя, а где она взяла информацию. Ник занял три комнаты на первом этаже дома. Уютные комнаты, обставленные мебелью из сосны. Никакие уговоры Ральфа увеличить занимаемую площадь результатов не дали. Он и так чувствовал себя незваным гостем. Но комнаты ему нравились. И до этого путешествия из Шоя в Хеммингфорд-Хоум он не подозревал, как ему недостает других людей.
Он до сих пор не мог утолить жажду общения. Впрочем, так хорошо, как сейчас, он не жил никогда. В эти комнаты Ник попадал через черный ход и держал 10-скоростной велосипед под навесом у двери, где тот стоял, утонув чуть ли не по оси в опавших осиновых листьях, которые копились там не одно десятилетие. Он начал собирать библиотеку, которую всегда хотел иметь, но не мог позволить себе, странствуя по стране. Раньше он читал много. В эти новые времена с трудом удавалось выкроить часок-другой, чтобы посидеть и душевно поболтать с книгой. И некоторые из книг на полках, по большей части еще пустых, были давними друзьями. Он брал их в библиотеках, где за книгу приходилось платить по 2 цента в день. В последние несколько лет ему ни в одном городе не удавалось прожить достаточно долго, чтобы получить читательский билет. Другие книги он еще не прочитал, но заглядывал в них, заходя в библиотеку. И сейчас, когда он сидел за столом с бумагой и фломастерами, одна из этих книг лежала у его правой руки. Роман «И поджег этот дом» Уильяма Стайрона. Нужную страницу Ник заложил 10-долларовой купюрой, подобранной с мостовой. Денег на улицах хватало, ветер тащил их вдоль ливневых канав. Но Ника удивляло и забавляло, сколько людей, и он в том числе, по-прежнему останавливалось, чтобы подобрать их. Зачем? Книги теперь стали бесплатными. Идеи тоже не стоили ни цента. Что-то в этом его радовало. Что-то пугало. Он писал на листе блокнота на спирали, в котором хранил свои мысли. Половина заполненных страниц являла собой дневник, половина — список нужных вещей. Ему страшно нравилось составлять такие списки. Он думал, что один из его предков, возможно, был бухгалтером. Он открыл для себя, что составление такого списка — лучший способ избавиться от привязчивой тревоги. Он вернулся к чистой странице, выводя каракули на полях. Теперь ему казалось, что все, чего они хотели и в чем больше всего нуждались, хранилось на застывшей электростанции Восточного Болдера, будто сокровище, пылящееся в темном чулане. Неприятное чувство охватывало людей, собравшихся в Болдере, чувство, которое пока еще не выплеснулось наружу. Они напоминали себе группу испуганных школьников, бродящих в темноте по дому, населенному призраками. И в каком-то смысле весь Болдер выглядел городом-призраком. Создавалось впечатление, что их пребывание здесь — явление сугубо временное. Один мужчина по фамилии Импенинг в свое время жил в Болдере и работал в бригаде заключенных на одном из заводов IBM, расположенном между Болдером и Лонгмонтом. Импенинг изо всех сил старался сеять панику. Ходил по городу, говоря людям, что в 1984 году, к 14 сентября, снежный покров в Болдере достигал 1,5 дюймов, а в ноябре от мороза могли отвалиться яйца даже у бронзовой обезьяны. Такие разговоры Нику хотелось пресечь, и быстро. Если бы Импенинг служил в армии, его бы за это тут же уволили из логических соображений. Главное состояло в том, что Импенинга никто бы не слушал, если бы в дома подавалось электричество, а нагреватели включались нажатием кнопки. Но если не удастся добиться этого к первым заморозкам, Ник опасался, что люди просто начнут уходить, и никакие собрания, представители и ратификации их не остановят. По словам Ральфа, с электростанцией ничего страшного не произошло, во всяком случае на вид. Какие-то машины остановили люди, обслуживавшие электростанцию, какие-то остановились сами. 2 или 3 большие турбины сгорели, возможно, от возникшей перегрузки. Ральф говорил, что кое-где надо заменить провода, но полагал, что он и Брэд Кичнер, располагая 10 помощников, смогут это сделать. Гораздо больше людей требовалось для того, чтобы снять сгоревшую и почерневшую обмотку с турбогенераторов и намотать новую. Медной проволоки на складах в Денвере хватало. Ральф и Брэд убедились в этом сами, съездив туда на прошлой неделе. Имея в своем распоряжении достаточно людей, они не сомневались, что обеспечат подачу электроэнергии ко дню труда. «А потом мы устроим грёбаную вечеринку, каких этот город еще не видывал», — заявил Брэд. «Закон и порядок». Это тоже его волновало. Мог ли Стью Редман взвалить на себя эту ношу? он наверняка не захочет. Но Ник исходил из того, что, возможно, ему удастся уговорить Стью, а если уговоры не подействуют, обратиться за помощью к его другу, Глену. И уж против них двоих Стью точно не устоит. Что его по-настоящему тревожило, так это воспоминания, совсем свежие и болезненные, о тех нескольких днях, которые ему пришлось провести в Шойо тюремщиком. Винс и Билли умирали. Майк Чалдрес топтал свой ужин и вызывающе кричал: «Голодовка протеста! Я объявляю гребаную голодовку протеста!» У него внутри все начинало ныть при мысли, что им потребуются и суды, и тюрьмы, и, может, даже палач. Господи, это были люди матушки Абагейл, не темного человека. Но он подозревал, что темный человек обходился без такой ерунды, как суды и тюрьмы. Он наказывал быстро и сурово. Да и зачем тюрьма, когда вдоль автострады 15 на столбах висели трупы, пища для стервятников? Ник надеялся, что большинство правонарушений будут мелкими. Некоторые уцелевшие уже начали напиваться и вести себя агрессивно. Один подросток, еще несовершеннолетний и явно не имеющий водительского удостоверения, ездил взад-вперед по Бродвею на большом грейдере, пугая людей. В конце концов врезался в стоящий грузовик, в котором до эпидемии перевозили хлеб, и осколки лобового стекла поранили ему лоб. По мнению Ника, он легко отделался. Видевшие его люди понимали, что парень совсем юный, но никто не пытался его остановить. Власть. Организация. Он написал эти слова на листе блокнота и обвел двумя кругами. Да, они были людьми матушки Абагейл, но это не защищало их от слабости, глупости, дурных знакомств. Ник не знал, божьи они дети или нет, однако помнил, как Моисей, вернувшись с горы, увидел, что те, кто не поклонялся золотому тельцу, играли в кости. И не следовало забывать о том, что кому-то могли надоесть эти забавы, после чего этот кто-то вполне мог решить занять место старой женщины. Власть — организация. Он вновь обвел эти слова, и теперь они напоминали узников, загнанных за тройную ограду. Как хорошо они сочетались друг с другом, и как печально звучали.